хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння пачалося лета, і ад сёння будуць праіндэксаваныя матэрыяльныя дапамогі і пенсіі, ці параўнальныя яны са стратамі ад дэвальвацыі, мы пагаворым неўзабаве. Ад першага дня лета «Свабода» пачынае шэраг сваіх новых праектаў. У адным з іх, дзе мае 500 даляраў, можна выбраць форму прыза – грэчку або падключэнне да інтэрнэту. Падрабязнасці знойдзеце на нашым сайце «Свабода.орг». Ну а ўжо ў гэтай паўгадзіне дзве прэм'еры. Васіль Быкаў голасам «Змагароў за свабоду». Урывак апавядання «Сцяна» прачытае Уладзімір Някляеў. А Сергей Дубавец прэзентуе праект 100 афарызмаў свабоды. Заставайцеся з намі. Працягваем праграму. Урад і Нацбанк Беларусі 31 траўня накіравалі ў Міжнародны валютны фонд зварот аб выдзяленні новага стабілізацыйнага крэдыту. Кансультацыі ў гэтым пытанні праводзяцца ў рамках місіі МВФ, якая працуе ў Менску з 1 па 14 чэрвеня пад кіраўніцтвам Крыса Джарвіса. Ці дасць крэдыт МВФ і на якіх умовах? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович заявіў, што афіцыйны Менск разлічвае атрымаць ад 3,5 да 8 мільярдаў даляраў на працягу 3-5 гадоў. Ён паведаміў, што цяперашняя місія Міжнароднага валютнага фонду зробіць маніторинг выканання рэкамендацый, якія былі дадзеныя мінулай місіяй.
Но мы рашылі совместіць работу этой місіі с рассмотрением подходов по формированию программы, очередной программы сотрудничества с фондом.
Чакаецца, што чарговая місія МВФ падрыхтуе праект праграмы для рады дырэктараў, якая канчаткова вырашыць лёс крэдыту. Паводле Мясніковіча, цана грошай у два разы ніжэйшая за кошт стабілізацыйнага крэдыту антыкрызіснага фонду Еўразэс. Старшыня грашова-крэдытнай камісіі палаты прадстаўнікоў Яўген Арцюшэнка лічыць, што размаўляць трэба з усімі, а потым вызначыць, где брать кредит. Ён мяркуе, что перамовы с МВФ будут непростыми.
В любом случае, это для нас достаточно хороший момент такой ситуации, в которой находится сегодня. В Беларуси не возникало никогда ранее. Для нас это новая ситуация, соответственно, это будут не типовые переговоры.
Финансовый аналитик Сергей Чалый мяркуе, что Беларусь может атрымать кредит до осени этого года. И это в адрозненне от приватизации, якую пропонует Россия, предугледжвая сапраўдныя кроки для развязания кризисной ситуации.
Есть у меня такая версия, что политическое решение наверху принято от этого кредита, он уже вырвался отказаться. Резкие заявления, которые были у президента и в Астане, и по приезду в отношении там, российских СМИ. Сейчас просто идет игра, чтобы не мы отказались, а Россия сказала, что не дадим, и тогда мы, значит, избушка повернись к России заново, к Западу передом.
Былы старшыня Нацбанку Станіслав Данкевіч мяркуе, што калі ўлады прапануюць як за руку крэдыту добрую праграму пераводу эканомікі ад жыцця не на халяву, а па сродках, і калі будзе зроблена адпаведная палітычная лібералізацыя, то сябры фонду могуць прагаласаваць за выдзяленне крэдыту Беларусі.
І нефармальнае будзе требаванне дэмакратыі, установленне дэмакратычных асноў у государстве. Самая большая доля акций находится в Соединенных Штатах Европейского Союза, у Канады, у Японии, поэтому они определяют в конечном итоге дать или не дать кредит. Поэтому власти наши должны пойти на политическую либерализацию, если не хотят всерьез получить эти кредиты.
Паводле эканаміста Леніда Злотнікава малаверагодна, што Міжнародны валютны фонд цяпер дасць крэдыт, бо стасункі з Захадам вельмі дрэнныя.
Гэта разлічана перш-наперш на Маскву, таксама нейкі шантаж, што глядзіце, калі вы не падтрымаеце нас, то мы павернемся на Захад. Але зараз на Захад павернуцца вельмі цяжка, і гэта разумееце ў Маскве, так што малаверагодна, што будзе гэты крэдыт. Але калі ён будзе, то ён не будзе больше, чым тая сума, якая была. 3 або 4 мільярды даляраў гэта хопіць на падтрымку нашай эканомікі на 3-4 месяцы. Так што гэта пытанне не вырашае, асабліва ў свеце таго, што казаў Лукашэнка, што шырокай прыватызацыі не будзе, гэты курс валютны апять дыктуецца дзяржавай, дыктуецца цэны. То есть мы адышлі яшчэ далей ад максімальнай лібералізацыі, ад таго, што патрабаваў Міжнародны валютны фонд.
З вами Радіо Свобода. Таким чином, ад сьогодні підвищається помір матеріальної підтримки особних категорій громадян, які, поводле розліку державних економістів, найбільш потерпіли у виніку девальвації до наступної інфляції. Однак експерти констатують, що про індексовані пенсії до доплати бюджетникам не йдуть ні у якої порівняння со стратами, з якими сутикнулися люди на протягу опошніх місяців. Для мікрофону Ігор Корній.
А сьогодні у Білорусі на 13% підвищається помір працівної пенсії. Тепер на складі близу 670 тисяч рублів, у еквіваленті менее за 140 доларів. До девальвації цей показник був удвоє більший. Я так само от 15 до 20% повеличится доплата до минимальной пенсии, что подвысит ее номинальный помер, а маль что до 300 тысяч рублей. Однако многие сталые люди, те додатковые 80 тысяч рублей, лишат соправдным здеком, як за даденные державе силы, так и за суммы, якие пропонуются в якости компенсации. Говорит смянская пенсионерка Галина Рудковская.
До этого и советская власть не обращала внимания на наш народ, и теперь еще хуже. Обогащается, только живет кучка людей, я считаю, по праву грубой силы. По какому праву они себе зарплату берут? По какому праву они льготы берут себе?
Подчас недавней нарады про ситуацию, якая склалась на споживецким и валютным рынках, Александр Лукашенко удокладнил, кому передусім буде оказанная материальная подтримка. Бедным, немоглым студентам. А все працездольные повинны зараблять на себе сами.
Бедных надо поддержать. Немощных надо поддержать. Подписал указ о повышении пенсии. Студенты придут учиться. Их надо поддержать. Это будущее нашей страны. А всех тех, кто сегодня может работать и работать больше и лучше, надо заставить работать.
Стипендии студентам, как поведомили чиновники, плянуется поднять уже у новом научальном сезоне от 1 вересня. Памер подвышения покуль невядомы, але цяперашняя материальная допомога навученцам застаецца самой мизерной Украине. По цяперашнім курсе менее за 30 доляров. Что до прогнозов на конт узроўню реальной заробной платы, то, як заявил наместник министра экономики Андрей Тур, з уліком экономичной ситуации важно захаваць яе хоть бы на тым узроўні, як на початку году. Принятое рашэнне не падымаць тарифную ставку першага разраду, а скарыстаць механізмы індексацыі. В отповедности с разликами, помер индексации может скласти от 150 до 170 тысяч рублей. Чиновник при этом признал, что 30 доляров, вядома, не уратуют, але теперь ни в яким разе нельга повеличивать объем грошовой массы. Эксперты предсказывают складанные часы найперш для бюджетной сферы. Мало того, что не справдились с подеванием на среднюю заробную плату у померы 500 доляров, так теперь повстает погроза развалу усёй системы державной вытворчести. Бо, як перакананы колишний старшиня Федерации профсоюзов Беларуси Владимир Ганчарик, без структурных реформ дочакаться прогрессу складана.
Треба еще назвать много каких причин. Это треба все-таки, как бизнес не давить и так далее. На какие пойдет влада, я думаю, что она пойдет больше на косметичной мере. Але кредиты и другие потребные политические реформы. Треба чем-то рисковать. Я не думаю, что влада пойдет на их. Это треба робить те реформы, які давним-давно пропоновували. Але це все от говорили, що у нас саме найліпше у світі модель соціально-економічна і так далі.
За студень-травень Білорусь зайняла перше місце серед країн СНД поводле темпу падіння офіційного курсу білоруського рубля – от 3000 до 4977 за доляр. Згодно со справоздачами Национального банку, от початку года доляр у Беларуси умацавался амаль на 66%. Это при том, что росту заробков у згаданный период фактично не было.
Ну а зараз про то, что хвалюе авторов листу на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Напиша Миколай Куксо из Венца Воложенского района. Проводячи недальнобачную политику так званого рынкового социализма, влады завели краину в долговую яму, в валютный и экономичный кризис. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы в новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Отказы Валентина Жданко позней у нашим эфиры. Ну а зараз наше пытанне. Дык хто ж окажа Беларусі фінансавую дапамогу? С таким пытанням наш корреспондент звертаўся да гарадзенцаў.
Да никто уже, наверное. Помогут те, кто нас не знает, скорее всего.
А есть такие?
Наверное, нет. Нам уже, я не знаю, что тут осталось. Ну, Беларусь, каждым днем все хуже и хуже. Цены поднимаются, бензин растет, белорусский рубль падает. И куда? Зарплату сказали, урежут, не подымут. И что, жить на такой... Да никто не даст. Сказала Россия, даст там сколько-то миллиардов. 5 или 6. Что-то не слышно, не видно.
Финансово? Не знаю даже. Затрудняюсь на этот вопрос ответить, но никто просто так не даст. Постараются с этой бедной Беларуси в 3 шкуры содрать. Вот. Спасибо нашему президенту.
Ну, коли б мы имели добрые отношения с Заходом одразу, то, я думаю, можно было бы на Заход различивать. А чекать допомоги с Восходу, я думаю, это даремная справа. О, не, ни в яким разе нельзя продавать предприемство. Тому продаму и станем рабами России. Не, ни в яким разе.
Все продадим.
Сами себе. Только сами себе. Однозначно. Чему? Треба свое предприемство поднимать. Внутренний рынок должен для этого существовать. Существуют кредиты. Вот. Внутренние кредиты, я имею в виду, которые не требуются занимать. И, наверное, все-таки надо активировать народ, чтобы он немножко как бы для своей страны немножко помогал. Я думаю, что кредиты они дадут без вопросов. Понимаете, эти кредиты в любом случае придется отдавать, это раз. И платить мы будем за них в тройном, в четверном размере. Не проще ли просто поднатужиться и взять и в своей стране решить этот вопрос самим?
Такі адказы мы пачулі ў Гародні, і ўжо праз хвіліну рэпартаж з Віцебску. Наша даследаванне, ці вераць віцябляне ў тыя злачынствы, якія прыпісваюць віцебскім падрыўнікам. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Беларусь разлічвае прыцягнуць ад 3,5 да 8 мільярдаў даляраў у межах новай праграмы супрацоўніцтва з міжнародным валютным фондам. Заяўка была пададзеная учора. Пра гэта сёння паведаміў прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч. Апазіцыя гатова распачаць кампанію па адстаўцы палітычнага кіраўніцтва Беларусі, калі ўлады бліжэйшым часам не зробяць канкрэтных захадаў па выхадзе з крызісу. Ад сёння ў Беларусі на 13% падвышаецца памер працоўнай пенсіі. Цяпер яна складае каля 670 тысяч рублёў, у эквіваленце менш за 140 даляраў. Звольнілі дырэктара віцебскага заводу трактарных запчастак Уладзіміра Федарэнку. На гэтым прадпрыемстве працаваў адзін з абвінавачаных у арганізацыі выбуху ў менскім метро. Многія жыхары Віцебску скептычна ацэньваюць заявы намесніка генпракурора, кіраўніка следчай групы па справе выбуху ў менскім метро Андрэя Шведа адносна спісу злачынстваў, якія прыпісваюць віцебскім падрыўнікам. Учора Швед заявіў, што ўстаноўлена 14 фактаў злачынстваў за перыяд з 2000 па 2011 год, здзейсненых 2 абвінавачанымі ў тэракце, якія цяпер утрымліваюцца ў СІЗА КДБ. Падрабязнасці і рэакцыя з Віцебску.
У Витебском микрорайоне ДСК, где жили 2 обвинуваченных 26-годовых хлопцев, довелось почуть совсем иное меркование. Соседи с хрущевок по улице Репина ничего не чули про злочинство с применением выбуховых пристосований, которые сгадывал керовник следчей группы Андрей Швед.
Я только впервые сегодня по телевизору про это услышал. Там какой-то заместитель какого-то там прокурора, он докладывал президенту, что что-то гремело, взрывалось.
Ничего взрывоподобное я не слышал.
Ты вот только с этих слов-то ничего не слышишь. Люди спокойно живут. Мужики говорят, им там так прижали, что они скажут теперь все, что хочешь.
Если так дело пойдет, мы наконец-то узнаем, где изготавливали ледоруб, которым убили Троцкого. Может быть, тоже в районе ДСК. Я не слышал ни про какие взрывы, начиная с 2000 года. Очередная сказка. Надо показать, что идет расследование очень быстро, эффективно. А то бегают по обменным пунктом доллары ищут, сахар покупают, соль, спички.
Маці аднаго з абвінавачаных у тэракце згадывае, што абодвум хлопцам у 2000 годзе было ўсяго па 14 гадоў. Яна здолела прыгадаць толькі адзіны выпадак, які мог устрывожыць суседзяў.
Я не помню, в каком это году было, но было уже вечер. Дети дома были, позвали меня, что мама, иди посмотри, горит машина. Ну вот она бесхозная, как памятник там стоял.
Это немыслимо.
Я работаю на предприятии, которое здесь в этом районе и находится, и люди все здесь же живут. Никто ничего не говорил.
Некоторые мясцовые жыхары сумневаются у тем, что виноваченные хлопцы саправды виноватые. Один из соседей, почувши про то, что на ближайшей ускраине был небыто знойденный полигон для выпробования выбуховых пристосований, у выходные одмыслово зладил вандровку по тых мясцинах.
Меня это просто заинтересовало. Я прошел, начиная от Ореховского кладбища, сошел в эту деревню Орехово, в Гришины подошел. Несколько полей есть засеянные. Ничего, никаких ямок, ни воронок, ничего тут нет. Тут кругом деревни, жилой массив. Нету такого места, где можно было производить взрывы, и чтоб никто ничего не слышал.
Меж тем у Витебску протягиваются пошуки лаборатории, где террористы могли выраблять выбуховку. У районе улицы Репина уже третий раз в сутарыне жилых домов оглядают милицианты, представники супроспожарной оховы и дома керавництва. А минулым вечером стало ведомо, что звольнили директора Витебского завода тракторных запчасток Владимира Федоренко. На этом предприемстве працевал один из обвиненных в организации выбуху Минске метро. Проверять предприемство начали после того, как Александр Лукашенко огучил место працы двух обвиненных у теракте. Шмат кто из працовников завода лечит, что директора звольнили показально. Андрей Швед, керавник группы, которая занимается расследованием подеев 11 красовика, заявил, что и ранейшие злочинства отбылись с причины потурания службовых особов правоохранных органов, бездеяния местных уладов, службы ЖКГ, адукации, при полной обояковости соседей, близких, одноклассников и так далее. Так что в Витебску меркуют, что это далеко не опошло. Проверки до звонения.
Репортаж з Вітебску. З вами Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам.
27 мая состоялось совместное заседание Палат Национального собрания РБ. Парламентарии сподобились, наконец, задать некоторые вопросы правительству по фактам, увы, уже происшедшего. У меня создалось такое впечатление, что само название овального зала вмещает в себя нечто убаюкивающее, располагающее к дремоте прозаседавшихся слуг народа. И вдруг, очнувшись, узрели что-то совершенно неожиданное. Как? Что? Где? Почему? Какой пассаж? А где ж вы раньше-то были, дороженькие вы наши представители народные? Вопросов уже давно масса назрела, и адресат известен.
Раньше было принято говорить, что все дороги ведут к храму. В данный период, последние 17 лет, в новейшей истории Беларуси, можно с полной уверенностью утверждать, что все нити нашего бедственного положения ведут только к одному человеку, президенту Республики Беларусь. Он хвастался экономическим ростом от 9 до 13%. Но почему же цены росли? Он хвастался на всю Европу, что мы живем лучше всей Европы. Даже если $500, и то-то не затягивает. Вся Европа получает минимум 10 раз больше. Потому что до прошлого года начинающие врачи, учителя, заработная плата была 320-340 тысяч. Это около $100. Так вот, как можно на $100 жить лучше всей Европы? Сегодня я слышал, что правительство Белоруссии и Национальный банк обратились за помощью. Так вот, я бы советовал эту помощь оказать на условия. Отпустить всех политических заключенных, провести немедленно неочередные президентские выборы, как минимум отстранить от должности Ермошину, потому что Ермошин для Лукашенко то же самое, что Крупская для Ленина.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питання і отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
І ще зверну вашу увагу, що ад сьогодні почався фотоконкурс «Свободи. Де має $500?». Досилайте фотографії щоденного життя білорусов. У якості премії можна виграти від 5 до 15 кілограмів гречки або свободне підключення до інтернету. Подробязності і умови конкурсу знайдете на нашому сайті «Свобода.орг». Ну а зараз ще літні прем'єри. Читаем Быкова.
Василь Быков голосами змагароў за свободу.
Истина все-таки за нами. За ими перемога, а за нами истина.
Щодня на протягу червня у ефіри «Свободи» і на нашому сайті політичні в'язні, їх родні і близькі читають биковські рядки. Сёння Уладзімір Някляеў, экс-кандыдат у прэзідэнты, які быў асуджаны на 2 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай на 2 гады, прачытае урывак з апавядання Васіля Быкава «Сцяна».
Турэмшчыкі паводзілі сябе, як заўжды, прынеслі вячэру, змянілі парашу. Ні ў іхніх паводзінах, ні ў позірках, здаецца, не было нічога, што выклікала б у яго трывогу. Ужо ён бы заўважыў. Ягоны позірк і слых цяпер былі напятымі, як струна. Блазерны прамень, ён заўважаў усё. Надта шмат цяпер залежала не ад яго, ад іншых. Ён настроіўся на іншых, на ягоных турэмшчыкаў. Што залежала ад яго, ён зрабіў усё, нават болей, чым спадзяваўся. Ён хваляваўся. Увечары не здолеў з'есці сваю пайку хлеба, не лезла ў горла і не ведаў, куды яе схаваць. Няз'едзеная, яна магла выклікаць падазрэння і выдаць яго. Сунуў у гамашы да паловы, засыпаныя друзам, а сам ужо прызвычаіўся босы. Як босаму будзе там на волі, не хацелася думаць, галоўнае, каб вырвацца на тую волю. Як добра ўцямнела і за сцяной аціхлі ўсе шолахі шумы, стаў на калені і перахрысціўся. Канешне, ён не быў надта рэлігійны, але ж, мусіць, для такой вялікай мэты здатны ўсе сродкі, і д'яблавы, і богавы, абы памаглі. Трохі адкаціў у бок камень, згорбіўся, нагнуўся, галава пакуль што не лезла, дужа абдзёр вуха, садраў скуру на лобе, але прашчаміцца целам было трудней. Галоўнае, не пралазіла плячо з ім рука, як ён не выкрушваў яе ў гэтым каменным лёху. Тузаўся так і сяк, аж спалохаўся, што зусім зашчаміўся, бо не мог ужо выдзерціся і назад. Але ўсё ж, неяк намогшыся, прашчаміў руку з галавой, мабыць, да крыві абдзёршы пад кашулі скуру. Горш, аднак, што і далей не стала лягчэй. Ён ужо адчуваў, што прасунуцца назад ці ўперад у яго проста не стае сілы. Некі час ён ляжаў так, зашэмлены ў камяніцы, і не рухаўся. І тады выразна адчуў, што прападзе. Калі не знойдзе ў сябе сілы на апошні рывок, яго хапіў спалох, але спалох, мусіць, і не даў яму сілы, прымусіў рвануцца. За штосьці ён учапіўся рукой наперадзе і трохі пасунуўся, затым зноў напяўся, і яшчэ пасунуўся, і яшчэ, і ўрэшце па грудзі выдзерся з каменнага лёху. Далей стала лягчэй, і ён апынуўся пад сцяной знадворку на мокрым, сцюдзёным бруку з дробнаю траўкай між камянёў. Вакол было цёмна, даволі сцюдзёна, але зацішна. Некі час ён пластом ляжаў на бруку, аддыхваўся, не ў стане падняцца, каб сесці. Пасля падняў галаву, у чорным небе вісеў шэры мур сцяны, ад якой паўколам зачынаўся іншы, мабыць, вежа гэтага старога збудавання. Сцяна была ўзбоч каля ягонага лёху, што чорнаю плямаю зеўрыў нізка каля ног. Вакол была ноч і воля, да якой ён нарэшце дапяўся. Але чаму ж ад яго адхлынула радасць? Нешта ўпарта замінала той ягонай радасці, можа, змрочная няпэўнасць наваколля. Што тое было? Вуліца, падворак, закінуты сквер, але нідзе не відаць было дрэваў, хоць павінны ж былі яны расці ля старога турэмнага муру. Замест дрэваў стромка ішла ўвысь чорная вежа, а за ёй мроіўся ў цемры шэры прасцяг усё той жа сцяны. З кепскім прадчуваннем ён устаў на ногі, хістаючыся па тэпу ўздоўж сцяны, мацуючы яе збітымі да крыві рукамі. Пад яго босымі нагамі быў слізкі сцюдзёны брук. Хутка ён уперся ў куток, высокая, на 2 паверхі сцяна паварочвала ў іншым кірунку. Ледзьве не подбегам ён скіраваў ля яе, усё мацуючы рукамі яе шурпаты тынкаваны бок, думаючы наткнуцца на браму, арку ці які выезд. Дымарна. Ён бег нядоўга і ледзьве не выціўся аб выступ старой няроўнай каменнай кладкі, за якой, аднак, чарнела штосьці. То была шырокая высокая ніша з дзвярым і выездам з гэтай каменнай пасткі. І праўда, у нішы чарнеліся вялізны, абкаваныя жалезнымі крывулякамі дзверы, але ні каля іх, ні ўнізе не прасвечвала ані шчыліны. Не было і клямкі. Ён ціха патузаў дзверы, паштурхаў плячом, тыя нават не скрануліся ад яго слабой сілы. Тады ён кінуўся адсюль у другі бок, выціўшыся аб штось у цемры, апынуўся на бруку, моцна пабіў калена, ускочыў і знерухоміў у палахлівым здзіўленні. Над ім у змрочнай шэрані неба высіўся знаёмы абрыс шыбеніцы, амаль над самай галавой невысока звісала вяроўка пятля. Пад ёй быў збудаваны драўляны падмостак, на які ён і натыкнуўся у змроку. Выйсця адсюль не было. Прыгаломшаны і знясілены, ён ціха пусціўся долу. То быў поўны тупік. Пастка за ім зачынілася. Надзея, што вяла яго гэтулькі часу, у вачавіткі змарнела і раптам сканала. Ён яшчэ жыў, але толькі нейкую часткую сваёй істоты. Жыць у турме не мела сэнсу, памерці таксама мела не большы сэнс. Добра было б не нарадзіцца зусім, але, на жаль, тое ад яго не залежала.
Василь Бикав голосом з Магароу за свободу. Щодня на протягу червня у ефірі «Свободи» і на нашому сайті політичні в'язні, їх родні і близькі читають биковські рядки. Сьогодні Володимир Някляєв читав уривок з оповідання Бикава «Стяна». А зараз ще один новий літній проєкт «100 афоризмів свободи» представляє Сергій Дубовець.
Нема книжки афоризмів великих людей Білорусі про кохання, смерть, працю, розум і все таке інше, з чого і складається життя. Гэта, вядома, не значыць, што беларусы такія лянівыя ды неразумныя, што іх вялікія людзі нічога вялікага не сказалі. Проста наступнікі не сабралі. Вядома, ёсць народная мудрасць, яе багацце не вымераеш нічым, і мноства кніг выдадзена з прыказкамі, прымаўкамі ды крылатымі словамі. Але народная творчасць ананімная. А дзе афарызмы тых выдатных беларусаў, якія на гэтай мудрасці выраслі? Падумалі мы з калегам, што лепей позна, чым ніколі, і вырашылі звярнуцца да слухачоў свабоды і наведнікаў нашага сайта. Давайце разам за лета збярем калекцыю афарызмаў выбітных людзей Беларусі. Дасылайце нам усё, пра што вам вядома, а мы апублікуем. Самыя актыўныя ўдзельнікі гэтага конкурсу атрымаюць у верасні каштоўныя ўзнагароды.
Такім чынам, на сёння Сергей Дубавец прапануе першы афарызм серыі «Свабоды».
Кожны раз чалавецтва бліжэй да шчасця на вышыню нашых магіл. Кастусь Каліноўскі.
Дасылайце беларускія афарызмы на свабоду, удзельнічайце ў стварэнні нашай новай рубрыкі «100 афарызмаў свабоды». З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Беларусь разлічвае прыцягнуць ад 3,5 до 8 мільярдаў даляраў у межах новай праграмы супрацоўніцтва з Міжнародным валютным фондам. Заявка была пададзеная учора. Пра гэта сёння паведаміў прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч. Апазіцыя гатова распачаць кампанію па адстаўцы палітычнага кіраўніцтва Беларусі, калі ўлады бліжэйшым часам не зробяць канкрэтных захадаў па выхадзе з крызісу. Ад сёння ў Беларусі на 13% падвышаецца памер працоўнай пенсіі. Цяпер яна складае каля 670 тысяч рублёў, у эквіваленце менш за 140 даляраў. Звольнілі дырэктара Віцебскага заводу трактарных запчастак Уладзіміра Федарэнку. На гэтым прадпрыемстве працаваў адзін з абвінавачаных у арганізацыі выбуху ў менскім метро. За апошнія 10 гадоў колькасць дзяцей у Беларусі знізілася амаль на траціну.